Так мы это продолжим дальше. Паршат Толдот мы продолжаем. Здесь, в общем-то, подходим к таким интересным местам. Уж, да, там разобрали разные вещи сначала, да? В принципе, идея вот этого Толдот, а Паршат Толдот, она вообще очень важная, да, что в начале, и особенно в начале там, что это все соотношение между Яаковом и Исавом. Отношения между Яаковом и Исавом, что такое Яаков, что такое Исав. Это Коля, Паршат Толдот этим занимается. И она имеет огромнейшее значение для, ну, для понимания исторических процессов. Да, в смысле между еврейским народом и народами мира. Потому что Исав, он как бы символизирует народы мира в данном случае. Не просто символизирует, а это как бы суть этого, да? А Яаков, он как бы, это идея еврейского народа, и вот все отношения между ними, почему и как, и что происходит, и, да, можно понять оттуда с одной стороны, понятно там с одной стороны, а с другой стороны, кроме этого сказано, что, как это, Масе Авот Симан Либаним, что поступки или действия отцов, это знамение для сыновей. То есть имеется в виду вся последующая история мира, она, в общем-то, мира, в смысле еврейского народа и все, что с ним произошло в будущем, в общем-то, было заложено там. Вот в этой главе. То, что происходило, так это, да, мы учим, что все, что было там, происходило с отцами, почему там так важно нам все это дело учить. Потому что из этого мы понимаем все, что происходит с нами, потому что вся история у нас здесь, до сегодняшнего времени, она, в общем-то, корни его заложены там, потому что там произошло так, что, так как произошло, поэтому сегодня происходит то, что происходит, в прямой связи. Так что если мы будем знать хорошо, будем поймем в это, будем учить, как и что происходило там между Яковом и Исавом, в данный момент, то тогда нам будет понятно все, что произошло с еврейским народом впоследствии. Очень интересно.
То есть тот самый Бетахон Ашем, да?
Как?
Бетахон Ашем.
Ну, Бетахон это отдельная тема сама по себе, естественно, так же это касается. Во всяком случае, это и сказано не только про Яакова и Исава, про Авраама и так далее, но каждый относится к своей, каждая своя тема, а вот здесь вот эта вот именно тема сама по себе, как еврейский народ, он соотносится с другими народами, все его положение и так далее, все это заложено здесь. Более того, здесь, что здесь раскрывается суть Исава и то, как с ним, как понять его и как с ним надо себя вести. С Исавом имеется в виду, как еврейский народ должен вести себя по отношению к другим народам, здесь тоже заложена вся эта идея. Что такое Исав и вся его суть, и почему так, и почему, да? И как себя с ними вести. Поэтому это как бы важно для нас тоже. И известно, что когда еврейские мудрецы, еще во времена, когда там было, да, когда здесь был Рим, властвовал Рим, да, в Израиле, времена там, когда Мишны, да, Гморы, то тогда иногда еврейские мудрецы должны были общаться с римлянами и ехали туда, там разные переговоры о разных положениях в Израиле и так далее, как это, то тогда, когда они шли как бы встречаться с Исавом, потому что этот Римская империя, это в принципе Исав по-настоящему, сам Исав, да, это все Рим, это Исав, сейчас пытаемся, может быть, коснуться немножко, и тогда для того, чтобы знать, как себя с ними вести, с этими правителями там, они сидели до этого, как выезжали туда, учили вот эту паршу, вот эту Толдот, чтобы, да, готовились к встрече с ними, вот таким образом случались это. Поэтому мы тоже что-нибудь получим отсюда, может быть, что-нибудь вынесем для, да, для понимания таких вещей.
Ну, надеюсь, что встреча со самым нам не грозит.
Встреча со самым, что значит не грозит, мы постоянно находимся в этом, да? Мы находимся в зале, да?
А? Да глобали, а на бытовом уровне.
На бытовом уровне, ну не знаю, но есть многие, которые тоже на бытовом уровне сейчас встречаются. Более того, отношение между, здесь глубже эта вещь, между Исавом и еврейским народом, она у нас тоже отображается, вот даже здесь сейчас в Израиле, что это отношение между религиозным миром и нерелигиозным миром, что те ведут себя, те как бы приняли и культуру, и вот мировоззрение Исава, и поэтому отношения с нами, между нами и с ними строятся тоже по тем же законам. Очень интересно, но точно так же, как есть отношение народов мира к еврейскому народу, в частности, скажем, антисемитизм, или не антисемитизм, или зависть, или еще что-то, все, что как-то пытается объяснить, да? Всякая неприязнь, как бы неопределенная, или наоборот, да, как это, то, что высокая оценка как бы еврейского народа в глазах народов мира, или то, или другое, с обоих сторон, оно, в принципе, похоже на вот отношение нерелигиозного мира к религиозному миру в Израиле. Тоже мы это учили, мой учитель так это объяснял, во всяком случае. Если мы дойдем, то мы, значит, посмотрим, что он сказал именно вот в этом направлении тоже, да? Поэтому да, трудно от этого избежать. Мы сейчас находимся. Во-первых, само по себе, что значит Исав, Исав, Яаков, Исав, здесь много интересных вопросов возникают. Я не знаю, если мы сможем на все ответить, но хотя бы что-то пытаемся понять, да? И вот в этих вопросах, да, есть не, да, несколько проблематичных вещей. Во-первых, это Ривка. Ривка, у нее рождаются два сына, да? Сейчас мы начнем это немножко учить. Два сына, Теумим, как это Теумим? Близнецы, близнецы. Один Исав, а другой Яаков. И они, в принципе, противоположны. Да, из Исава получился, это, в принципе, европейская цивилизация, потому что сегодня... А Яаков это значит еврейский народ. И вот это вот начало, как бы разделение было еще с самого начала, но сейчас разберем. В всяком случае, откуда мы знаем, что кто такие Исав сегодня? Это тоже сказано, что в свое время Исав, это значит, он впоследствии жил где? На юге, там Синай, на юге Израиля, да, южнее Израиля, что это было?
Сеир.
Идом, да?
Сеир.
Ну, Ар-Сеир, Ар-Сеир, что называли его Идом. Идом от слова дом красный, что там связано с понятием крови. Такие кровожадные всегда были, да, и выстреляли. Так это значит Идом, их звали Идом, и они там это жили и так далее. Все, что там было, вся история в Торе, это рассказывается про это. Но впоследствии пришел Санхериб. Санхериб, как его там на русском, так говорят, наверное, да? А? Другой
Санхериб.
Да, так он это делал переселение народов специально, он, значит, переселял народы один с другого, чтобы властвовать людьми, и поэтому он хотел отделить их от земли, в которой они жили, для того, чтобы у них не было как бы своих личных претензий, потому что они всегда, чтобы люди всегда были пришельцами, и когда они пришельцы, с ними легче. И так он это сделал, переселял все народы с места на место. И тогда и дом он тоже их переселил, и они переселились оттуда в Италию, то, что вот на этот полуостров, как это называется?
Сицилийский.
Да, там вот это, да? И там они переселились, ну, Сицилийский, не принципиально, да, и там они переселились, и оттуда, в принципе, началась вот эта вот идея Рима и так далее, потом они, в принципе, распространились в Европу. Сказать по правде, в Европе там еще другие народы есть, да, которые относятся еще к Япиту, не относятся к Исаву, к Япиту, но потом они перемешались, и, в общем-то, идеология Исава именно та, которая как бы как-то распространила, ну, пересилила, переборола. И вот эта вот Греция, может быть, еще относилась к Япиту, да? И что до этого была властвование Греции, а потом и Исав, что это уже римляне. Римляне – это уже идеология этого Исава. И тогда они, и там же эта идея, да, Амалека, идея Амалека, что это, да, тот, который преследует еврейского народа всегда, что он тоже вышел из Исавы, и определенная часть в Исаве, это, значит, вот эта вот идея Амалека и так далее, не будет сейчас в это входить особенно, да? Без этого. И мы, значит...
Просто интересно. Я так понимаю, что Яфет, потомки Яфета, это, как сказать, европейские народы все. Но Исав, он же тоже, как бы, потомок Яфета.
Не, начале, ну, Греция, скажем так, по-простому, Греция и там еще что-то, да, вот некоторые народы вокруг этого, они это потомки Яфета. Яфета, да? А Исав впоследствии оказался там вот в Риме, и он, это уже другие, то потомки Рима.
Потомок Шема, так?
Потомок Шема.
А, он потомок Шема.
Да. Это интересно получается, что, в общем-то, так в основном вся история, она крутится вокруг потомков Шема. Так или иначе, вокруг тех, которые ближе, в принципе, к евреям. Так все остальные народы либо исчезли, либо они не имеют какого-то значения в течение всей истории, да? Там были, сказать правде, на Востоке тоже вот эти вот разные индусы и так далее. Там они вот те, которые остались до сегодняшнего времени, да? А те, которые были раньше, скажем, вот и в Африке, и там были вот в этих местах Израиля, там разные семь народов, которые были в Израиле, и египтяне и так далее, и все они, в принципе, исчезли. Кнаан и вот эти вот потомки Хама, и они, в принципе, исчезли, сегодня нету, почти что нету. Ну, не исчезли, они перемешались, ассимилировались, они в принципе, что значит ассимилировались, перемешались, имеется в виду, не сохранили свою идентичность, свою культуру, свою какую-то особенность. А вся вот культура и все вокруг чего крутится весь мир, это в основном Ишмаэль, арабы, это Исав, что это Рим, и вот вся европейская культура построена на этом. И это то, что в Индии, там бы Индия, Китай и так далее, но там тоже... Ну, во-первых, они как бы, не знаю, насколько ихняя роль в истории велика, с одной стороны, наверное, в какой-то мере, да, но они, по всей видимости, там тоже были потомки Авраама. Шесть сыновей Авраама, после того, что у него родился Ицхак, он взял Ктура взял другую жену, или, в принципе, та же самая жена Агар, которая вернулась, там, в зависимости от комментариев. И у него родилось шесть сыновей, он дал им подарки, мы это разбирали где-то, да, дал им подарки, отправил на восток. Подарки, так мы объяснили, там не имеется в виду имущество, а имеется в виду знание. Знание, то есть знание мистики и так далее. Так что все это знание мистики, которое на востоке, оно, в принципе, тоже от Авраама. Да, вся вот эта вот мистика, да, там все вот эти вот буддизм и все прочее, вся мистика, там уже вся культура. Она построена на мистике. Мы о чем мы говорим, когда остались народы или не остались народы? Физически все остались, в конце концов, растворились, женились, я не знаю что. То мы же не говорим о генотипе. Когда мы говорим о народе, что остался народ, какой-то не остался, мы не думаем, что он сохранил какую-то свою особенность, идентичность, какую-то культуру и так далее. Сохранил как бы какую-то традицию. Если не сохранил, не сохранилось, которые приходят сегодня действительно эти разные странные эти, да, как бы... А, вообще интересно, хотите, да, есть сегодня разные теории новые, ну, там постоянно археология построена, еще есть, которые утверждают, что славяне были древние, слышали какие-то, что самые древние были какие-то славяне, кто-то находит там, кто-то говорит еще, где-то были древние народы, Атлантиды, там еще что-то, да, так далее, находят разные вещи, и вот говорят, эти самые древние, давайте, это, я встречался просто с кем-то, ты говоришь, что на самом деле начало всего это славяне, скажем, другие, которые говорят другие, неважно, но кто что говорит, да, эти говорят славяне, почему, нашли какие-то там записи, там они были какие-то цивилизации и так далее, может быть, что-то там действительно было, да, ну, что-то там находят разных, в раскопках или еще где-то там, да, находят разные. Ты говоришь, вот они, из них все пошло, все остальное это, да? Они как бы начало всему. Так они приходят с такой претензией, с таким вот утверждением. Есть сегодня новые какие-то течения. В чем проблема этого? В чем? То, что были разные народы. То, что они как-то перемешались с кем-то. Когда мы говорим о народе, который остался, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду камни, которые остались от каких-то там строений. Я не вхожу сейчас в эту особую тему, что то, что нашли в археологии, там где-то, он говорит, где-то на Урале, там нашли какие-то цивилизации высокие в то время и так далее. И значит, кто-то говорит, что именно это имеется в виду, именно славяне. И, да, не принципиально, кто там действительно был. Во-первых, нужно доказать, кто там был и почему был, и вообще известно, кто это. Это отдельный вопрос, кто они на самом деле были. Может быть, были. Иди знай, кто они на самом деле были. Но без того, чтобы входить в эту вещь. Мы же не говорим о том, что когда говорим о народах, не имеем в виду то, что они оставили камни или какие-то книги, которые никто сегодня и не понимает, и не знает. И даже если кто-то хочет, как будто бы он знает, на самом деле, поскольку у него нет традиции. И то, что обучали отец сына, что эта культура, так это нет никакой связи его с теми народами. Даже если кто-то скажет, что были какие-то цивилизации, и мы сейчас живем на этом месте, и мы продолжаем эту цивилизацию, как ты ее продолжаешь? Чтобы ее продолжать, что надо делать? Надо прежде всего, чтобы те, которые были цивилизацией, обучили свое поколение своей цивилизации и культуре. Те передали другим, те передали третьим. Так у нас есть, так мы говорим о народе, который остался, цивилизации, которая осталась, может быть, не все вспомнят, не это. Но есть какая-то передача, какая-то традиция. Если нет никакой традиции, народ, который сегодня там, он христиане, не какие, те были язычники, а эти какие-то христиане, не имеет никакого отношения к ним. С точки зрения культуры, может быть, ты говоришь как-то генетически они относятся. И не знаю, может да, может нет, надо доказать прежде всего. Ну допустим, что можно, допустим, что так, да? Какая разница? Ну, мы же не говорим, что это, да, о цивилизации. Понятно, да, цивилизация не имеется в виду какие-то камни, которые нашли, и даже какие-то записи, которые нашли. Потому что должна быть какая-то связь между этим и между современной культурой. Если нет связи, она была потеряна, кончилась. Ты можешь прийти и восстановить, как будто бы мы сейчас возвращаем, восстанавливаем. Нет возможности восстановить ничего. Это всего лишь музейная ценность какая-то определенная, музейный экспонат какой-то, какие-то там записи, какие-то там, что-то там они нашли, камни или еще что-то. Можно на этот счет делать миллион теорий, что это такое на самом деле. Да? Кто они, кому они относятся и так далее. Даже если примем, что вот тот народ, который сегодня там находится, он является потомком той цивилизации, которая там были. Но поскольку у него нет никакой связи с ними, в традиции, они ничего от них не получили, и те ничего им не передали, то нет никакой связи, и невозможно, то, что потерялась традиция, невозможно восстановить. Что нет традиции, все же, ты можешь, понятно, да, что если у нас есть Тора, которая передавалась 3000 лет, она передавалась поколение в поколение, больше 3000 лет, и не было ни одного момента, чтобы была какая-то, чтобы эта традиция прервалась. Если бы в какой-то одном поколении эта традиция прервалась бы, что какое-то поколение уже все, потеряло всю традицию, и сейчас приходит новое поколение и хочет восстановить то, что было, то уже нет возможности восстановить. Это уже все, это уже другая история, это другая история. Потому что любое знание, которое мне кто-либо передает, культуру или все что угодно, да, оно передает, как оно мне передает? В книгах. Даже если остались книги и записи, это ни о чем не говорит. Потому что книги надо уметь читать, надо понимать, что автор этих книг имел в виду, что он имел в виду. Если я просто читаю эти книги, я могу прочитать все, что угодно, и могу понять, как угодно, и могу скомментировать, как угодно. Вся идея книг в передаче традиций в чем? Что это как конспект. А что именно имеется в виду? Как надо понимать, эта книга передается устно в традиции. И тогда сохраняется культура. Тогда мы знаем, что нам хотели сказать предыдущие поколения. У нас есть книги, мы знаем, как их надо читать. У нас есть традиция, которая обучила нас это. Да? Понятно, как мы не раз приводили этот пример. Да, возьми ребенка самого гениального и дай ему книги по математике. И в одну комнату помести, он 1000 лет там будет находиться, он не выучит математику. Понятно, да, почему? Потому что, чтобы ее выучить, надо хотя бы, чтобы объяснили тебе, как читать эту книгу. Недостаточно, что она есть. Надо знать, что это книга по математике, а не по музыке. Надо знать, что хотя бы, да? Надо знать, как относиться к каждому слову, каждому понятию, каждому выражению, как ее понимается выражение, а не это, да? Надо это все невозможно записать, потому что любая запись обратно вопрос. Ее можно скомментировать как угодно. Невозможно записать и передать культуру в записи. Традицию, культуру записать и передать невозможно. Это как конспект только помогает, как нам, Тора и все книги наши. Они тоже как конспект. Но на самом деле знание передается из уста в уста от учителя к ученику. Да? Конспект он может быть, но само знание, оно передается устно. Это понятная вещь. Поэтому все, кто приходит и говорит, начинает относить, там это мы сейчас вот открыли, что вот в нашем месте была какая-то цивилизация, поэтому наши предки, они от цивилизации. Какое ты имеешь отношение к этим предкам? Генетическое? Ну, допустим, что да. Ну, а это ни о чем не говорит. Даже если оно есть, что это большой вопрос сам по себе. Да? Понятно. Поэтому это то, что мы говорим о традиции. Теперь получается, что... И что мы хотели сказать? Да, просто, что и в Индии, получается, там тоже вот эти вот потомки Авраама, они установили все, передали вот эту вот, да, всю мистику и так далее, все там религии, вся традиция ихняя тоже выходит. Получается, что весь мир крутится вокруг кого? Вокруг потомков Авраама, в любом случае. До этого были другие, был, как это, Хам Шем Вияпет у Ноха, правильно? Да, Шем, Хам, Япет, Шем – это семиты, Япет – это вот греческое и так далее. И Хам – это значит всякие, да,
Африка,
желтые и черные, и разные виды. Многие все из них, не все, многие из них исчезли, почти что не осталось. Культура, во всяком случае, не осталась от всех них. В какой-то мере что-то может быть, где-то незначительно. Но основная история в основном крутится вокруг. Да, это вокруг сегодняшнего, да, Исава, что сегодня это выражается в смысле христианства и так далее, все, что с этим связано. Это ислам, и арабы, и так далее. Или вот там на востоке, это вот Индия и все прочее, все они потомки Авраама, исходят от Авраама. Так что все происходит в современном мире. Не только в современном, вот долгое время потомка Авраама. Что-то осталось, естественно, от других народов в какой-то мере. Греция, скажем, и другие народы, которые тоже. Но они, в принципе, тоже были поглощены вот этим Исавом, Римской империей. И, в общем-то, не знаю, если их культура сегодня, это продолжение прошлой культуры, которая была, даже если мы говорим о греческих философиях и так далее, то сегодня, да, это тоже как античность такая, нет связи между... Ну, было перемешано, естественно, но в основном всю идею проталкивали уже римляне, все, что мы имеем в виду, это уже через римлян идет, и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, возможно, они приняли что-то от разных других идеологий и так далее, и культуры и прочее, не принципиально. Во всяком случае, так это интересно, что вся история в основном крутится вокруг потомков Авраама. Да?
А Китай это хам, потомки хама.
Сами
Китай...
по себе они относятся к хаму, в принципе, да? По всей видимости. Ну вот как там вот эти вот шесть сыновей, которые Авраама отправились там и создали всю вот эту вот их философию и мировоззрение, кто и как, и кто из них кто, трудно сказать. Я не знаю это, да. Нет, вся индийская философия, она пришла тоже от этих шести сыновей.
Я же говорю,
она очень похожа на еврейскую.
Пошла на Китай.
Да, она очень похожа на еврейскую, ну вот на еврейскую мистику и так далее. Да, не случайно похожа, потому что имеет один корень, по всей видимости. Корень, как мы понимаем, это вот оттуда. В любом случае, мы посмотрим здесь с этим, да, с вот эта вот история. Якова и Исава, она дает нам как бы вот отношения между еврейским народом и народами мира, в частности, вот эти вот, да, Европа и то, что сегодня нам интересно, скажем, это да. Вайтерсуба нимба кирба. Мы уже что-то начали здесь учить, но идем дальше. Вайтерсуба нимба кирба. Витоймер им кен лама зе анохи ватилех ледроши ташем. Значит, Вайтерсуба нимба кирба, значит, она забеременела, Ривка. Ривка стала беременной, до этого мы учили, что они помолились, и Творец принял молитву Ицхака, и поэтому и Ривка, значит, стала беременной, да? И тогда у нее, значит, Итрасуба ним, и там они стали воевать, да, у нее была беременность, была беременность два этих близнецы, и они там были очень активны. Что значит Итрасуцу, есть много разных объяснений насчет этого дела. Да, а Орахаим дает нам объяснение, в простом смысле имеется, что значит она пошла, она не понимает, что у нее происходит. То есть там было что-то происходило, какая-то война, то, что она видела, что у нее что-то там происходит очень сильно. И тогда она пошла спрашивать, почему это, что происходит со мной, пошла спрашивать у мудрецов, что происходит со мной, почему вдруг вот в этой беременности есть то-то и то-то. Он там объясняет, что в принципе поведение оно было непонятное, да, как говорит Раши, Аль-Корхах Амикра Зеумер Даршени, Шестам Майги Рецца Зо, Кату Винкен Лама Зеумер Даршу, Лошон Рецца, Шайто верит Альпитхей, Тора, Шельшем ве Эвер, Яков Рацуми Прохазвацельшу, говорит, Альпетах, Авадат Илилим, и сам Прохазвацельшу. Значит, говорит так, Раша объясняет такую вещь, в чем была эта проблема, да, у нее, что она видела что-то непонятное, что когда они проходят, что когда она проходила рядом с Ишивой, там были Ишивы, Шем ве Эвер, праведники, Шем и Эвер, потомки Шем и его, значит, там, внук, да, Эвер, что у них была ишива, они обучали и так далее, и там они были праведниками, и когда это, значит, она там проходила, так Яков хотел выйти. Когда она проходила мимо Абудзоры, языческих каких-то этих, то Исав хотел выйти. Ей было это непонятно, так как это получается по Раши. С одной стороны, да, с одной стороны, вроде, да, как может быть, что он, да, и он или праведник, или злодей, а тут он и праведник, и вроде праведник с одной стороны, вроде злодей с другой стороны, не может быть, как это было, да? И как бы получается по этому объяснению, что ответ, и поэтому она хотела выяснить вопрос, и ответ, который был дан, что это два народа разных, два разных народа и так далее. То есть, что это тиумим, два близнеца. Два близнеца тоже не дают ответ, в конце концов, могли бы сказать, как Курахаем объясняет. Ну так что, что она могла догадаться, что у нее есть два близнеца, так почему же, в чем же у нее был вопрос? Сама могла догадаться об этом. Ну, даже если бы она предположила бы это, здесь тоже нет ответа на ее вопрос, потому что, по всей видимости, их поведение было слишком непонятно, почему они должны воевать один с другим. То есть, почему должно быть то, что происходит? То есть, движения, которые она чувствовала внутри себя, они были необъяснимы ни с точки зрения одного ребенка, ни с точки зрения двух тоже, да? Потому что двое, они тоже ведут себя каким-то типичным образом определенным, а это было нетипичное движение. Он так, в простой смысл, Рахаим объясняет, что и то, что ей ответили, дали на, объяснили, что ей объяснили, то, что мы сейчас посмотрим. Во всяком случае, это, да, что там происходило, действительно, Раша объясняет. Митроцуцим, Зеймзеу, Маривимба, Нахалат, Шней, Улямот, что они там воевали, то есть еще в животе матери война, их началась их война, воевали один с другим, это противостояние между двумя, Яков и Исав, еще там с самого начала, один праведник, другой злодей, и что они там делали, говорит, они делили миры, делили мили, то есть, да, что они хотели там, Уляма Зе, Уляма Ба, делили Уляма Ба, Уляма Зе, то есть будущий мир и этот мир. Так и Исав хотел получить этот мир, а Яков хотел взять будущий мир, мир наград, духовный и материальный мир, как бы делили между собой, обратно в чем этого идея, то тоже разбирается много с этим делом. Что это значит, да? То есть получается, как бы Яков выбрал себе следующий мир, а Исав выбрал себе этот мир, мир природы. Что значит взял себе, что тоже вопрос, да? Что ему принадлежит. Вопрос непростой. Кому что принадлежит? Что значит делили мир? Как можно разделить мир? Это мой мир, а это твой мир. Ну, в принципе, сейчас, может быть, поймем, в конце мы, может быть, поймем эту идею. Что...
Вопрос, почему Всевышний так...
Это второй вопрос, это вопрос,
это
еще
первый
один.
Первый вопрос.
Почему
Всевышний
вдруг...
Всевышний запрограммировал,
почему вдруг,
этот конфликт.
Да, и... почему вдруг должно было у Ривки все это дело? Почему у Ривки должны были выйти два разных этих народа совсем? Почему именно у нее? Почему все это? Ну, простой, как бы, по-простому мы как бы сказали, что вся история вращается вокруг них. Но все равно надо понять эту вещь. Мы в какой-то мере отвечали на этот вопрос, в какой-то мере. Может быть, сейчас тоже коснемся этого. Да? У нас там была лекция насчет народов, смысла народов, сути народа, объяснения народов, да? И там Парашат Ноах, по-моему. Еще мы что-то говорили на эту тему, да, почему должны были быть... А, в принципе, у нас также есть какая-то лекция насчет Толдот, там мы тоже задеваем этот вопрос, какая-то, да, там называется сверху вниз, снизу вверх, в принципе, в этой лекции, да, про Толдот, и там мы действительно объясняем вот эту вот идею, почему это произошло, да, что, в чем идея, почему они воевали, в чем их идея. Немножко коснемся этого, может быть, тоже сегодня, я знаю. Во всяком случае, это, да, сам по себе вопрос. И что произошло дальше? Мы сначала посмотрим, что сказано, а потом пытаемся разобраться больше это, да? Вот Эмир Мкен Лама Зеанохи Тереха Дрошит Ашем, и она пошла, значит, спрашивать к Шему Эверу, пошла спрашивать, что происходит с ней. У Йомара Шем Ла, и Творец ответил ей, значит, Творец, то есть Шем и Эвер, они пророки были. Имеется в виду, что там они и дали ей ответ, что действительно у нее происходит в животе, да, в утробе. Шней Гоим Бибитнеху, Шней Люмим и Мехи Пареду, то есть два народа, Шней Гоим, два Гоя, да, то есть два народа находятся в твоем животе, в утробе, и Шней Люмим и два Люм, Люм это по-другому, да, как здесь?
Нации,
не знаю, как назвать это, да, два народа, два Гоя, два народа и два Люмим. А это, значит, кто здесь объясняет? Раша объясняет Леом, что такое Леом, это царство. Два царя, два царства, то есть две культурные, надо понять, да? Не просто два народа, но это они, каждый, он из них, как бы, царь, да? Каждый из них царство, то есть, как бы, противостоит один другому, да? Мимеах и Пареду, и они... Из утробы твоей разойдутся. То есть они еще там были, стояли в противоречии, в противостоянии. Так и объяснили. Поэтому только так можно объяснить то, что с ней происходит. Потому что просто сказать два народа недостаточно. Ну так что два народа? Два сына, каждый пойдет в свой народ. Ну так что? Два сына, близнецы, обычно, по природе, они похожи один на другого. И они ладят хорошо один с другим. Почему они должны воевать? Поэтому два, то, что у тебя есть близнецы, это еще не ответ, да? Два Гоя, два это. А, говорит, два царства противоположных, которые из утробы твоей, они разделяются, начинают войну. Здесь ей объясняют как бы суть этого, почему происходит у нее то, что нетипично совсем для беременной женщины. Да, вот эти вот всякие движения внутри, ну всякая женщина ощущает движение внутри, да, ребенка, когда он это, но есть как бы нормально, а есть особенно непростое, это то, что я объяснил. И, значит, они разделятся из самого начала, прямо из утробы матери, миллион, и что? Велиом, миллион емац, и один из них будет сильнее другого. Леом, миллион емац, как это? Лойшву Багдулараш объясняет, кшедекам зенофель. То есть они никогда не будут равны по величине. То есть когда у нас есть два царства, как он объясняет, Люм это царство, да? Два царства. Они могут быть два, как это, два равносильных царства, да? Два равносильных царства, то есть два равносильных, две равносильные империи, которые одна рядом с другой, может соперничать, может быть, нет, но в какой-то мере равносильные. Он говорит, здесь оно так не будет. Что они не будут равносильны, не будут одинаковые. Когда один будет вверху, другой будет внизу. Обязательно. Когда этот будет внизу, другой, когда второй будет вверху, то этот будет внизу. Они никогда не будут стоять на одинаковой этой. Это то, что мы, в принципе, видим во всей истории еврейского народа и отношения вот с Исавом, с Римом и с народом мира, что когда еврейский народ был на вышине, тогда все были как бы второстепенные. Это было во времена первого храма, второго храма, в какой-то мере второго храма, не в полной мере. Да, вот первого храма, там Шломо, Давид и так далее. И это, по всей видимости, будет после прихода Машиаха, да, что еврейский народ будет наверху, а Исав будет внизу, да, второстепенный как бы. А сейчас мы видим наоборот, что еврейский народ находится как бы внизу, в течение вот этого всего Галута, еврейский народ он как бы находится в подчинении, а Исав он тот, который находится в у власти, ну, власти назовем, да, он находится сверху. И он выше как бы в этом смысле. Получается, что у нас вот это вот противостояние началось еще с самого начала, и вот оно всегда так. Не может быть, чтобы они были одинаковые. Один наверху, другой обязательно внизу. Это мы видим также в благословениях, которые и Ицхак дал Исаву, Иакову Исаву. Да? Какое он дал ему благословение, помните?
Неужели он дал ему благословление меча?
И потому когда он дал Яакову, мы, в общем-то, у нас есть одна лекция, которая разбирает подробно все эти благословения, почему, кто, в чем там был обман и не обман и так далее, и так далее. Сейчас не будем в этом ходить, может быть, потом мы разберем это. А вот само по себе, в конце концов, когда Яаков получил благословение, потом пришел и сам, говорит, меня взяли это обманом, и потом он тоже получил благословение еще одно от Исава, от отца ихнего. И вопрос, в чем было благословление. И Яакову было сказано так. Да, «Витэм лэхэ элоким итали шама мишмане арец» и «даст тебе Бог из да, итали шама», значит, «расу», «расу небесную», и «мишмане арец», и «землю тучную», я знаю, как это переводить, не будем это сейчас объяснять, что это такое. «Воров да гам литерошин», ну, урожай большой на самом деле. «Вэвду хамим, вэштахаву лэхали умим», и тебе будут служить народы. Да? И будут это, то есть ты будешь, получишь, у тебя будет успех во всем, так Ицхак благословил Яакова. Он планировал это благословить Исава, а Яаков как бы, как будто бы обманным путем получил это благословение. И дальше сказано, «Ави гвирле ахиха виштахавулу хайбне имеха», «Ты будешь хозяином главным или хозяином брату твоему». Кому брату твоему имеется в виду? Исаву, то есть Яаков будет выше, а Исав будет, да, будет как бы хозяином для него. А впоследствии, когда пришел Исав и попросил, чтобы ему тоже дали браху, так Ицхак ему тоже дал. И что он ему сказал? Мишмане арец емушавеха, похоже, но немножко отличается, может быть, как-то объясним эту вещь, в чем была разница. Во всяком случае, мишмане арец емушавеха, то есть тучная земля твоя будет, где ты будешь жить, металя шамами аль, и там же будет роса тоже, то есть и то, и другое будет успех. Аль харбеха тихье, будешь мечом своим будешь жить. Это благословение Исаву было дано, ты будешь жить мечом своим, как это на мече, так это... На русском как-то говорят это, да? Будешь жить мечом. Вы это хиха тавот.
Жить от меча.
Да, от меча. Вы это хиха тавот. Ты будешь служить своему брату. Кто это его брат? Яакову. Да. То есть та же идея, которая была сказана. Говорит, я уже дал тебя, слуги Яакову. Как сказал это благословение. Сказал, что ты будешь хозяином, а твой брат будет тебе служить. А сейчас я тебе говорю, что ты будешь служить ему. Но добавляет ему, «Вая кашер тариду паракта уломя мяльцева рейха». Но будет когда, но если он тарит, то есть он сбросит себя, как бы это праведность, иго Творца, то тогда он будет, тогда ты сбросишь себя иго твоего брата. То есть имеется в виду, как иго, я не знаю, если я правильно перевел, в любом случае, ты, я как бы сделал тебя слугой, а его господином, но это только потому, что он должен служить Творцу и выполнять свою задачу. Но если он снимет с себя обязанность служения небесам, то тогда ты тоже уже не будешь ему служить. И наоборот, да, и тогда получается наоборот, ты сброшаешь иго его со своего шеи, если так перевод дословно, да? То есть как раз тогда произойдет наоборот. То есть если ты перестанешь ему, да, перестанешь служить небесам, то тогда он перестанет служить тебе, тогда ты перестанешь служить ему, Яакову. То есть было сказано Яакову, ты будет твоя задача служить Творцу. И в тот момент, что ты прекращаешь служить Творцу, да, и когда пока ты служишь Творцу, Исав, он тебе в помощь. Слуга тебе. Что значит слуга? В помощь. Должен понять, что здесь происходит, что именно от него требуется. Но когда ты перестанешь служить Творцу, то тебе уже не нужна эта помощь. Он тебе не дается в помощь. И тогда он перестает, ты перестаешь быть хозяином над ним, он перестает быть тебе слугой. И даже может перевернуться, что теперь он будет хозяином, а ты будешь слугой. Это, в принципе, то, что сказано было в самом начале, и это то, что потом в благословениях сказал Ицхак. Седер. Значит, эту историю мы видим на протяжении всей истории, когда евреи поднимаются, то тогда Исав падает, вот это, Исав это, да, вот эта вот вся идея, ну, ненависти к евреям, антисемитизма, построена вот на этом принципе. В принципе, те, которые хотят понять идею антисемитизма, откуда она возникла. Есть разные попытки объяснить это дело. Здесь, в принципе, много можем что-то учить, потому что я же пытаюсь понять. Попытки это понять, понять это дело, в чем идея антисемитизма, из которой хотят сказать из-за зависти, что ненавидят, да, почему ненавидят евреев, завидуют им, потому что успех, у них есть успех большой, много денег, много разных этих и так далее, да? И они всюду властвуют, всюду успевают, всюду преуспевают, и вот эта вот сама по себе зависть, она приводит к ненависти. Это трудно вот, выдержать, это объяснение не очень выдерживает критики. Ну так что если кто-то преуспевает, так я обязательно ему это его ненавижу, и весь народ, и кто там преуспевает, какая-то часть может быть да, а другие да, почему вдруг нужно ненавидеть всех евреев, если кто-то там преуспел, и какой-то еврей в чем-то там преуспел, так я должен ненавидеть другого еврея, который простой человек и так далее.
То есть
это не объясняет. Да, но это не объясняет. Допустим, есть кто-то, во-первых, я не знаю, почему нужно ненавидеть того, кто находится на ключевой позиции. Во-первых. Во-вторых, если уж я его ненавижу, то есть я хотел бы сам быть, а не он, так я должен ненавидеть его. А почему я должен тогда ненавидеть кого-то другого еврея, который ни на каких ключевых позициях не находится? Понятна эта идея. То есть, если когда кто-то попытается объяснить идею антисемитизма, нет этому объяснения. Рациональным путем. Да, рациональным путем нет возможности это объяснить, что, да, не зависть, ни какими-то другими. Есть те, которые приходят и говорят, что они говорят. Что они говорят, что вот евреи, они захватывают власть, у них все деньги и так далее. Это не объяснение. Да, он да, разве тот человек, который ненавидит, да, он говорит мне, я ненавижу тебя, потому что у вас все деньги, вы люди богатые. Вы, кто это вы, там есть какие-то люди богатые. Разве всякий, кто богатый человек, он его ненавидит? Есть достаточно богатых людей, самых разных евреев. Если мы предположим, что действительно евреи, они все там, это, да, самые богатые люди. То есть логика, да, объяснение, оно, то, что я вижу богатого человека, это не значит, что я его должен ненавидеть. Нет здесь логики, по идее, он же ненавидит других, а так ненавидит других. И тогда он начинает объяснять по-другому, знаешь что, что они начинают делать различные мистические объяснения, там, как называются разные, да, что вот они властвуют миром, захватили там банкиры, там еще кто-то захватили, руководят народ царями теми и царями этими, и все под их дудкой, они договариваются между собой в какой-то особый договор, чтобы при помощи этого договора власти и так далее, как конспирации, теории конспирации. Почему нужны эти теории конспирации? Да? Само по себе, я не хочу даже это объяснять или оправдывать, или как-то опровергать, я знаю, я ни с кем, ни в какой конспирации, ни в каком договоре ни с кем не нахожусь. Мои дети ни в каком договоре ни с кем не находятся, мои внуки вообще еще разговаривать не могут, так они явно не уходят ни в какой договор и так далее. Как договор может договориться между несколькими людьми взрослыми, которые хотят достигнуть какой-то цели определенной, да? А их есть какая-то выгода или и так далее. Взять весь еврейский народ, что он хочет договориться, там столько мнений, столько желаний, столько договориться между собой об одном, чтобы там что-то. И даже если бы они договорились, ну так что, договариваться, я тоже могу с другими собраться, с друзьями и договориться, что я буду властвовать весь мир. Соберемся вместе сейчас, да, и сделаем заседание и скажем, знаете что, мы сейчас договоримся, будет властвовать всем миром. Мы сейчас будем, значит, ну так что, договорились, ну а что дальше? То есть все эти конспирации, они такие смешные это. Но вопрос сам почему, зачем антисемиту нужна эта теория конспирации? что вот они там хотят захватить весь мир и так далее. Зачем? Само по себе это глупость отдельно, просто невозможно, но кто может договориться и это, да? Даже если могу, допустим. Ну зачем нужна вот эта теория? Зачем? Потому что объяснение, почему я ненавижу еврея, но не, его невозможно объяснить рационально каким-то другим путем. Нет объяснения рационального, а вот ненависть она есть. Объяснить ее необходимо, иначе тогда говорят, как так просто ненавидишь без этого, да? И тогда ему нужно объяснение. Рационального объяснения нет, поэтому он ищет различные иррациональные объяснения. Это понятно, да? То есть это всего лишь повод, эти всякие теории, эти, да? Конспирация – это повод для того, чтобы оправдать свою, дать какую-то видимость рационального объяснения своему внутреннему ощущению. А на самом деле это некоторая внутренняя сила, которая находится внутри человека, и он, и она в какой-то мере влияет на его поведение, на его и так далее, и так далее. Почему она возникла у него? Откуда она к нему пришла? Может быть, стоит это понять? Все пытаются понять идею антисемитизма, откуда, какова причина этого. Ясно, что все объяснения, которые приводят где-либо, не дают ответа. Это понятно, все там, все, которые рациональные объяснения, не дают ответа. То есть это некоторая иррациональная действительность, которая находится внутри человека, потому что он сам не понимает, почему она есть. Мы хотели бы, может быть, понять эту вещь, но корень заложен именно здесь. Это... Действительность возникла еще в самом зарождении, когда еще в утробе у матери, Яаков и Исав, у них возникло вот это вот противостояние. И Исав не мог терпеть Яакова в принципе. Почему? Может быть, мы сейчас попытаемся разобраться, если хотите, да, я надеюсь, я вот хочу это объяснить, если получится, да? Это вопрос. Хотим разобрать его, да? Во всяком случае, вот эта вот она сила, она идет в протяжении всей истории. И в основном это у Исава. Не у всех народов. Есть некоторые народы, нет вообще, даже не знаю, что такое антисемитизм. А в основном в корне где-то... У Ишмаэля тоже это не было. У арабов не было такого понятия антисемитизма. Было какое-то представление тогда. У них тоже есть что-то, но не на такой мере совсем. В основном, основная сила, которая вот это вот, это именно у Исава, то есть европейских народов, которые были, да? От Исава, по всей видимости, да? То есть, это Рим и все, что впоследствии, там, христианцы и так далее, там в основном была вот эта вот, возникла вот эта вот ненависть. Откуда она вот отсюда именно?
Франция тоже Исав.
Ну да, они, в принципе, там распространились на всю вот эту вот Европу, перемешались с местными народами, и, в общем-то, идея, как мы сказали, культура вот этого вот, да, или традиция вот этого Исава, она, которая стала господствующей в какой-то мере, да, в Европе. Нельзя сказать на 100%, потому что там же перемешались разные культуры, но в большей мере, да. Теперь, и вот этот антисемитизм именно там в основном, да, не, ну, у других тоже есть в какой-то мере, но в основном именно это вот в этом, там, идея Амалека и так далее. Во всяком случае, здесь тоже должны понять. Но прежде чем мы это поймем, должны понять идею благословения самого, идею успеха еврейского народа в мире. Да? Идею успеха. И это как бы один из вопросов, да, приходит, потому что это два вопроса связаны между собой. Антисемитизм и успех евреев. Какой успех? Приходят и говорят, что евреи все преуспевают в мире, да, поэтому мы их ненавидим, да, или вот они, у них много денег, поэтому их не любят. А кто-то придет и скажет наоборот, я да, уважаю евреев, почему? Потому что они очень успешны, да, и бизнесы, и там весь бизнес, деньги, из которых говорят наука, во многом мере есть, да, у евреев культура, во многих народов они развивают разную культуру, местную или не местную, или еще что-то, да? То есть мы это видим, этот очень большой успех. Как объяснить эту вещь? То есть точно так же, как невозможно объяснить идею антисемитизма, то есть рационально, точно так же невозможно рационально объяснить идею успеха еврейского народа. Для тех, кто утверждает, что есть такой успех. Почему невозможно? Потому что там тоже пытаются дать различные рациональные объяснения, которые не выдерживают критики особо. Какие там объяснения? Что вот они были без чего там, без земли много лет, и поэтому находились у них, а условия были такие, что заставляли их выдвигаться и так далее. Ну, заставляли, можно примерно найти многих народов, которые не было земли, они от этого не стали самые успешные и так далее. Ну, есть, конечно, стимул, может быть, какую-то роль играть, стимул, но он не может сделать такое, то, что наблюдается в истории с еврейским народом. Или еще там говорят, что у них такое качество, они очень активный народ, такие энергичные и так далее. Ну, есть достаточно энергичных людей тоже, энергия, я знаю, может быть, спросим по-другому, а почему вдруг у них есть такая энергия, которая приводит к тому, что они преуспевают во всем бизнесе, в культуре и так далее. Энергичных людей нет недостатка в мире. Нет недостатка в энергичных людях в мире. Только куда направлена их энергия, ну, могу показать несколько примеров сегодня, да? Нет недостатка энергичных. А приходит кто-то и говорит, нет, они очень способные, умные. Очень умные, очень способные, поэтому есть успех. Тоже, что, ну, такая природная качество, как бы способности природные, ну, от рождения, я знаю, это же качество природы, допустим, кто-то хочет сказать, да? Но на самом деле тоже не объяснили, что значит способные. Поэтому они приступают в бизнесе, потому что они очень умные. И я согласен, могу согласиться, что среди евреев есть много способных, умных людей. Но в бизнесе преуспевают, в бизнесе совсем не обязательно самые умные из них. Это уж точно. Не самые способные, самые умные те, которые преуспевают в бизнесе. Ну, ты специалист в этом, что самые-самые эти, да? Большой вопрос, что не, да, совсем не так, есть много, и мы видим это не в жизни, в истории, есть людей, которые очень-очень способны, очень умные, и они находятся в ситуации в самом низу. То есть нет такой обязательной связи между способностями и успехами, скажем, в том же самом бизнесе, и я, скажем, в науке или где-то еще, но там тоже недостаточно только способности, да, есть много способных людей, которые что-то открыли и так далее, так как открыли, так и закрыли, и никуда это не дошло. Нужен успех, чтобы был успех, нужен успех. Чтобы был успех, недостаточно быть способным что-то придумать, что-то быть очень умным в чем-то. Надо также, чтобы был успех, так говоришь, сверху. Чтобы был успех, нужен, чтобы успех был.
Мозаль.
Мозаль ты назовешь это, да? А если нет успеха, какой бы он способный не был бы успеха. И то же самое в развитии культуры и все прочее. Браха, ты говоришь. Мозаль, ты говоришь. Счастье, везение, назови как угодно, но в любом случае это не называется рациональное объяснение, это понятно. Невозможно рационально объяснить успех еврея во всем. В чем объяснение этому? Мы дадим этому объяснение. Объяснение именно здесь. Все началось здесь. То есть Исав не случайно хотел получить благословение Ицхака. Ему же было наплевать на религию, на Тору, на Творца, на весь путь Якова, Ицхака, отца своего. Он был человек, как это, нерелигиозный, хилонин, как назовем его в тот момент, да? Не будем сейчас входить, кто он еврей, не еврей, где-то мы разбирали эту вещь, да? Кто он сам по себе. Разбирали когда-то. В любом случае, не важно, ему же наплевать было на все. В Бога-то он не верил. Ну а зачем ему нужно благословение Ицхака? Что от них говорит? Благословение он доверил. То есть, в принципе, он верил в эти, да, то есть он очень хотел получить благословение. Он понимал?
Он его не верил, он знал, что он есть. Ему он не знал, надо было верить. Это нам надо верить.
То есть мы здесь говорим интересную вещь. Не случайно он хотел эти благословения. Потому что эти благословения действительно имели силу, и вся история еврейского народа зависит от этого. Не случайно Яаков хотел получить эти благословения. Мы когда разбирались с благословением, зачем Яаков должен был обмануть Исава и брать эти благословения? На самом деле это Ривка, его мать, она, которая послала его и так далее, и так далее. И на самом деле там не было никакого обмана, мы, может быть, этого коснемся. Но, в общем-то, в чем была идея, зачем нужны были эти благословления, зачем? Потому что было понятно Ривке, что от этих благословений будет зависеть вся история вся их последующая история. Но за это мы говорим, как это? Масе, а вот Симан Либаним, то, что было у отцов, это будет, в конце концов,
у детей. Ицхак, да? Не получил то есть, никакого благословения от Авраама.
Ицхак получил благословение. Вае браха. В принципе, Авраам стал благословением, да? Аврааму было сказано, ты будешь браха, ты будешь браха. Авраам это передал Ицхаку. Где это нужно поискать? Есть не проблема найти. Авраам это передал Ицхаку. Ну, в принципе, записано псуким. Ицхак сам по себе является брахой. Благословением. Да? Он сам по себе является брахой, и он передает дальше. Откуда эта идея благословения? Почему? Мы тоже когда-то разбирали, сейчас не будем ходить в глубину этих вещей. Но есть такое понятие, откуда корень его? Отдельный разговор. Мы как-то разбирали, но не будешь отходить. У него было это благословение, у Ицхака. И поэтому то, что он благословит, это осуществляется в действительности. Теперь, то, что весь успех еврейского народа был именно в том, весь успех еврейского народа во всем, на протяжении истории, причина ему это благословение, которое были даны ему Ицхакам. Да?
И по сей день.
И по сей день. Так весь успех, который есть у Авраама, у евреев, это оттуда. Оно не имеет рациональный корень, естественно, потому что браха это не рациональная вещь. Это, да, это неприродное явление. Поэтому в рамках рациональной, то есть в рамках законов природы, нельзя дать этому объяснение. Поэтому никто не может это объяснить. Да? Но успех евреев, назовем это иррационально, назови это как угодно, да? Мазаль, как ты называешь? Везение, все что угодно. Мазаль, то есть это мазаль, результат это благословения Исава, Ицхака. Поскольку Яаков получил Ицхак. Благословение от Ицхака, поэтому еврейский народ, потомки Авраама, они получают успех во всем. Придет кто-то и спросит, но ведь Ицхак хотел дать это я Исаву. Как вдруг пришел Яаков и взял это у Исава? Мы это тоже разбирали подробно, не буду сейчас ходить в тонкости, но на самом деле не было там обмана, мы сейчас посмотрим, почему нет, и да, что это полагалось на самом деле Яакову, благословение, и в чем была идея? У Ицхака был план, там был спор между Ицхаком и Ривкой. По поводу того, как будет продолжаться построение еврейского народа. С точки зрения Ицхака, еврейский народ будет состоять из двух компонентов. Яаков и Исав. Он планировал, что Исав тоже будет частью еврейского народа. Они будут вместе, два брата будут вместе. Причем Яаков, он будет тот, который цадик, праведник, будет изучать Тору и выполнять основную духовную роль мироздания, для которой был создан. Как мы объясняли один раз, что вся идея Авраама, Ицхака и Яакова, это была идея создания еврейского народа, который будет выполнять основную роль мироздания, для чего был создан мир. Объясняли в нескольких лекциях подробно с другими народами, с другими, почему именно они, а не почему не другие народы и так далее, подробно разобрали эту вещь. Но это, в принципе, смысл, для чего был создан этот мир, для какой-то определенной цели. Авраам, Ицхак и Яаков взяли на себя эту задачу, выполнить эту роль, и для этого они создавали еврейский народ, который должен это выполнить. Все остальные, они как бы вспомогательны в этом смысле. Поэтому благословение, которое дает Ицхак, и которое он получает сам, откуда он берет эти благословения, Аврааму передал, но и по сути это приходит от Творца. Из духовности. В чем смысл этих благословений? Благословение, что такое благословение? Это благословение не касается духовного мира. То есть я не могу благословить человека, чтобы он был праведник. Не могу благословить человека, чтобы он получил награду в следующем мире. Нет такого благословения. В чем суть благословения? Чтобы у тебя был успех в этом мире. Правильно? Чтобы у тебя было много детей, я благословлю, чтобы у тебя было много детей, чтобы у тебя было много денег, чтобы у тебя было здоровье, чтобы у тебя был успех. Это я могу благословить. Не могу благословить, чтобы ты был праведник, чтобы ты получил, попал в Ган-Эден и получал награду в духовном мире. Этого не могу благословить. Благословение всегда касается этого мира. Почему? Потому что благословение, суть ихняя в том, чтобы дать орудие человеку. Благословение – это значит передача орудий, материальных орудий человека для выполнения его роли. Как человек, который хочет построить какую-то машину, ему нужно для этого орудие. Так тот, кто хочет, заказывает им эту машину, он дает ему эти орудия, как ее выполнить, как сделать. Так это, если есть это орудие, я могу выполнить задачу, а если нет орудия, я не могу выполнить задачу. Может быть, что я получаю орудие, но задачу не выполняю. Тогда я взял что-то, благословение, но испортил, не выполнил то, что это. Теперь, предназначение благословения, смысл благословлений, и это смысл молитвы, мы тоже не один раз разбирали идею молитвы, что смысл молитвы и вот эти вот благословения, что молитва это благословение в принципе, да, просьба благословения, это и суть его в чем? В том, чтобы получить орудие для выполнения своей задачи. Авраам, Ицхак и Яков, они взяли на себя выполнить основную задачу, для этого нужно орудие. Какие орудия? Прежде всего, деньги, дети, здоровье и так далее. Если человек этого нет, он не может выполнить свою задачу. Это как орудие, которое дается для выполнения задачи. Оно приходит из духовного мира. Почему из духовного мира? Потому что все приходит из духовного мира. Потому что духовный мир, как мы тоже объясняли не один раз, это мир причин. Это то причина для всего, что происходит в этом мире. В мире природы то, что мы видим только результат. И только явление, и только орудие. Но не видим причины явлений. И не видим причины, источник, откуда все это приходит. А сам не только не видим, но и не можем увидеть. Он не, более того, он не, первая причина, как мы говорили, не может находиться в мире природы. Корень ее, суть ее, это в принципе вне природы, то, что мы назвали миром причин для всего, что происходит здесь, или миром духовным, другими словами. Поэтому ясно, что все, что оказывается здесь в мире, причина этому, то есть первая причина этому, она находится в духовном мире. И поэтому, если она уж приходит откуда-то, приходит из духовности. Поэтому благословление – это как раз та самая, тот самый путь или то самое действие, посредством которого из духовности приходит материальное. Зачем из духовного должно прийти в материальное? Для чего? Для той цели, не просто так, для удовольствия, а для той самой цели, для которой оно должно прийти. И вот если еврейский народ, он выполняет свою роль, то ему приходит это благословение. Это была идея благословения Ицхака. То есть я даю благословение для чего? Для выполнения роли. Я создаю, задача их не создать еврейский народ, чтобы он выполнил основную роль, для чего был создан мир. Для этой цели тот самый мир или тот самый источник мироздания дает человеку орудие, чтобы выполнить свою роль. Это орудие выражается вот в смысле благословения. Это то, что Ицхак передает ему. Теперь, поскольку Ицхак планировал, что вот эту вот задачу на себя возьмет еврейский народ, а еврейский народ будет построен из Якова и Исава вместе, поэтому он хотел дать благословение, вот эти передать, именно Исаву. Почему Исаву? Потому что он видел мир таким образом, еврейский народ, что и Яков, он был цадик такой, праведник, сидел и учился в Ешиве Олим, как здесь написано, сидел и учил Тору в Ешиве, занимался духовной жизнью. Цадик, который занимается духовной жизнью, зачем ему благословение? Что значит благословение? Деньги, успех, бизнес, все прочее, да, орудие этого мира. Он сидит, он же праведник. Зачем ему этим всем заниматься? Если он будет всем этим заниматься, он отойдет от своей работы, от своей цели. С другой стороны, Исав, он был такой бандит по природе своей, да, по своим качествам. Он мог себя воспитать, мог себя это, он занимался всем чем угодно, был как это, охотник, когда ходил по полям и так далее, мог обманывать. Мог делать все, что угодно. То есть он был приспособлен для того, чтобы заниматься идеями этого мира. Заниматься стороной этого мира природы. В мире природы он для этого предназначен. Жить его, использовать его, применять его и так далее. Теперь получается по плану Ицхака, Яаков это тот, который будет сидеть учить Тору, что это основная работа. А Исав тот, который будет ему помогать. Он будет его обеспечивать, он будет его кормить, он будет ему давать все, что ему необходимо, а тот даже не должен обращать внимание на то, как в этом мире что-то это. Да? Это был план Ицхака в каком-то смысле. Эта идея сохраняется вот в истории еврейского народа. Теперь Исав, что он должен был заниматься и вопросами этого мира, добычи всего и так далее, он должен благословение получить, чтобы он мог помогать Яакову. Так был план Ицхака. Поэтому хотел дать благословение Исаву, но Ривка приходит и говорит не так, что Исав на самом деле злодей, и он никогда не исправится. У него нет такой возможности исправиться, из которой говорят, что она... Почем была идея? Ну, в шутку как бы. В чем была идея ихнего спора? Ицхак-то родился в земле, в семье праведников. Авраам, Сара. Он видел, он не знаком был со злодеями. Так он это. А и Ривка. Она родилась у Лавана. И там все были злодеи, язычники. И она хорошо знала ихнюю природу и натуру. И когда она увидела Исава, она сразу поняла, что это за фрукт такой. И поэтому говорит ему, не поможет ничего. Он не станет частью еврейского народа, он не захочет быть евреем, он не будет помогать Иакову, он не будет ничего. Если ты ему дашь благословение, так Иаков останется без ничего и не сможет выполнить свою роль. И сам здесь присоединять к этому делу нельзя. И тогда она добилась того, чтобы это благословение получил Иаков. То есть Иаков будет и сам же он будет и преуспевать, и бизнес, и все остальное. А кроме этого он также будет учить Тору. Здесь вопрос, да, Ицхак хотел, чтобы Яаков занимался только изучением Торы, и не занимался ничем другим, и делами этого мира, чтобы не был занят этими разными заботами этого мира, чтобы сам этим занимался. И Ривка говорит, не будет так. Здесь есть спор корни всех вещей. В конце концов, еврейский народ, и сам он действительно отделился от еврейского народа, а еврейский народ пошел от Яакова, и там действительно получилось тоже. Есть часть евреев, которые занимаются бизнесом, работают и преуспевают. И они помогают или должны помогать, в какой-то мере всегда они те, которые содержали других евреев, которые сидят и учат Тору и занимаются духовной стороной. То есть как бы эти две вещи, то, что имел в виду Ицхак, мы это видим в истории еврейского народа, да? Что так получается, что как бы вся... идея изучения Торы, выполнения заповедей, что это основной смысл еврейского народа, это основной смысл мироздания. И те евреи, которые этим занимаются, они эту роль выполняют, а те, которые занимаются всеми остальными делами, этим не занимаются, на них лежит задача содержать этих евреев, чтобы они могли заниматься своей работой. Что тогда, когда он содержит такого еврея, религиозно назовем это так, да, то он должен... то он тогда также присоединяется к основной цели еврейского народа. Тогда он связан с еврейским народом и с целью еврейского народа, и со смыслом, несмотря на то, что он сам не выпал, не служит Творцу в той мере, которая необходима для выполнения основной цели, но он к этому присоединяется через то, что он осуществляет и дает такую возможность другому еврею. И эта идея, в конце концов, всегда была в еврейском народе, но без Исава. Это, по идее, до сегодняшнего времени, это идея, которая была здесь тоже, что хотели, как бы идея, что должна была бы быть так первоначально, чтобы те, которые далеки от религии, не занимаются религией, они, по идее, должны были содержать евреев, которые это. Здесь есть претензии тоже сегодня, что вот эти паразиты, а мы почему их должны содержать? По закону, вот, по сути, если ты их не содержишь, во-первых, вопрос не содержит, это отдельный разговор, но так должно было бы быть поистине действительно, если ты хочешь иметь право на существование. Потому что иначе какой смысл тебе, зачем ты вообще здесь находишься в мире, если ты только живешь для того, чтобы кушать, веселиться и отдыхать, то нет смысла, зачем ты вообще нужен, кому ты нужен. Просто так пришел этот мир, чтобы это веселить, да, ну какой смысл? Нет никакого смысла. А если ты действительно участвуешь в том, чтобы было... как бы идея, выполнялась идея еврейского народа и его смысл через тех, которые выполняют, изучают Тору и так далее, то тогда есть смысл. Конечно, можешь прийти и сказать, смотри, я согласен служить Творцу, через помогать кому-то, кто служит Творцу. Я должен видеть, что он действительно что-то делает, а он там сам ничего не делает, и тогда есть проблема. Что я должен его содержать, если он сам ничего, это, да? Это не, тогда, может быть, он прав в каком-то смысле, если кто-то, которого он помогает, это, а тот, он на самом деле не выполняет свою роль по-настоящему, в полной мере. У него есть претензия к нему, он тоже направ, претензия на претензия, должен требовать от него полной отдачи. Я тебе согласен все помочь, а ты должен дать полную отдачу во имя духовности. Это явно, что может быть справедливая претензия, если это такое имеет место. Да? Понятно. И это значит, это мы видим на протяжении всего. Теперь получается, это идея благословения. То есть получается, что благословение это в принципе дать орудие для выполнения своей роли. Это идея благословения. Поэтому Яков хотел взять на себя эту задачу. Ему нужны эти благословения, чтобы он мог ее выполнить, иначе он не сможет это выполнить. И то, что Ривка говорит, и как бы Ицхаку, что если дать благословение Исаву, то Яков останется без ничего совсем, тот ему ничего не поможет, ничего не даст и ничего. Это. Поэтому надо прямо давать Якову. И вот это вот благословение, они корень успеха еврейского народа на протяжении всей истории. У них нет объяснения рационального. Не сомнения. Почему? Потому что источник их не рациональный. По идее, нет рационального объяснения ничему в этом мире, в природе. Все в природе имеет корень из духовности, не рациональности. Это понятно ведь, да? Теперь, это мы сказали благословление, да? Да, та же самая антисемитизм. Корень антисемитизма тоже оттуда. Да, вот из того, что у них там было в самом начале, да, вот корень антисемитизма исходит вот из того, вот из той самой претензии Исава к Якову. Сказать по правде, это претензия благословения, она уже результат, а не причина. О причине мы еще не сказали. Почему же она возникла? Ну, она там возникла, да? Когда, еще в утробе матери, между Исавом и Яковом, их война между ними, это как война между духовностью и материальностью, между духовным и материальным, между причиной и следствием, назовем так, между содержанием и оболочкой. В принципе, это идея. Пытаемся здесь немножко мы разобрать дальше. Со временем у нас немножко проблема, но... То, в общем-то, мы это так вкусно объясним, эту идею, да? С тем, что дальше. В принципе, в чем здесь проблема? В чем здесь проблема? Откуда это все возникает? Впоследствии, когда они родились, да? Да. Произошла такая история. Значит, этот был Яков, что говорит, был там Ишиво Алим, был такой праведник, который сидел, учил Тору и так далее. То, что он, как еврейский мальчик, который сидит и учится, любит учиться все время, это что ему интересно. А Исав, он, значит, по лесам ходил, и царь бы пив, как это ловил, был охотником, или как, ловил за уста, написано. Ловил за уста, то есть он был обманщик все время, да, как бы обманывал и своего отца Ицхака, он ему как бы хотел показать всегда, что он такой вот праведник. Это то, что Исав хотел, это называется царь бы пив. И он хотел показать себя праведником в глазах Исава, и приходил к нему с разными вопросами эхотическими. А то нужно, как здесь Раши приводит, нужно ли, скажем, отделять трумоту маасрот от соли, и там еще разные, приводит разные. То есть приходил, хотел показать и Исаву, и Ицхаку, своему отцу, что он его очень уважает, и что он очень праведный, служит отцу и так далее. И получается, и сказано здесь, что Ицхак полюбил Якова, и Исава, и Вайгав Ицхак это Сав, кицай двапив. И любил, полюбил Исхак Исава, потому что он ловил его за уста. Ривка угевит это Якова. Ривка любила, любит Якова. То есть идея здесь обратно, что мы сказали. Здесь вопрос сразу возникает. Почему Ицхак любил Исава? Он не знал, что он злодей. Ясно, что это он знал. Мы тоже в какой-то лекции объясняли подробно, здесь вкратце мы скажем. Нет сомнения, что он знал. Он был пророк, он знал за это, он знал все. И он знал, что он злодей и так далее. А что же он тогда, почему он его любил? Во-первых, это был спор между Ривкой и Исавом, как мы сказали, что он планировал, что из Исава получится в конце концов хороший еврей, который будет помогать Иакову и так далее, он будет частью еврейского народа. Ривка с ним не соглашалась, и это значит, что Ривка любила Иакова, а не Исава. Но с другой стороны, ну, Ицхак-то знал, что он злодей, Исав, так почему же он его любил? Ладно, планирует, но ты же знаешь, что он злодей. Имеется в виду, что он надеялся, что тот исправится. И он видел в нем все его злодейство, и он надеется, что тот исправится. Почему он это? И потому что он сам тоже, потому что Исав это был по природе, как природа Ицхака. Что Ицхак это Медат один, и Исав это как бы кусок Медат один, отрезанный от Ицхака. Ну, мы это разбирали когда-то. Это тоже в том же качестве. Поэтому он как бы та же природа Ицхака. Если бы он переборол бы свою природу плохую, Исав, то он был бы большим праведником. Это что думал Ицхак, что если бы он переборол бы свою природу, он был бы еще большим праведником, чем Яаков. Так думал Ицхак. Ему это было очень близко, потому что он сам был такой. Он сам был Медат один, но он работал над собой и привел себя к совершенству. Так что он думал, что Исав тоже сделает ту же работу и придет все совершенство. Но там не было надежды никакой, то, что понимала Ривка. Теперь, и то, что он его любил, не имеется в виду, что он его любил. Это же был злодей. Он ему показывал, как будто бы он его любил. Это имеется в виду. То есть он вел себя с ним так, как будто бы он его любил. Это значит здесь, что Ицхак любит Исава. То есть делает вид, что он его любит. Почему? Потому что он думает, что есть надежда, что Ицхак, что Исав сделает чугу, исправится. Откуда у него эта надежда? Потому что кицает бапир, потому что Ицхак, Исав его обманывал, как ловил за уста. Как он его обманывал? Он приходил и хотел показать себя в глазах Ицхака праведником. Ицхак понимал, что он злодей и что он его обманывает. Но поскольку он видел, что тому важно показать себя праведником в глазах своего отца, то есть надежда, что может быть он исправится. Это то, что имел в виду Ицхак. То есть поскольку Ицхак видел в нем, в Исаве, что тот старается, хотя бы старается показать себя праведником в глазах Ицхака, отца его, поэтому он считает, что еще не потеряна надежда, и возможно, что Исав станет праведником, исправится. Но Ривка понимала, что это всего лишь это внешнее. И то, что показуха, как это показуха, лицемерие. Поэтому Исав, в принципе, он сравнивается со свиньей. Что свинья, на что она похожа? Свинья, у нее один знак кошерности, но уже два знака кошерности, да, кошерное животное. Как оно называется кошерное
раздвоенные
животное?
Копыта.
Раздвоенные копыта
и
жвачное животное.
Она не жьет.
Тогда она кошерная. А свинья, у нее копыта раздвоенные, но само она не жвачная. То есть получается, знак кошерности внутреннего у нее нету, но знак кошерности внешний у нее есть. Так это сказано, что и сам он как свинья. Он показывает свои лапы и говорит, вот у меня раздвоенные копыта, то есть поэтому я кошерный, то есть я праведник, все это. Но это всего лишь внешний признак, а внутреннего признака нету. Это идея лицемерия, это идея представить, как будто бы я кто-то. На самом деле не так, но показать себя, идея показухи и лицемерия. На самом деле это вся суть современной цивилизацию, вот вся европейская культура построена на этой идее лицемерия. Все построено, показуха. Весь мир, он настолько это так работает, что это и как бы естественно считается, так и должно быть. Там я знаю все эти организация, там, да. Они просто такие прям...
Евросоюз.
Евросоюзы всякие, да неважно. Они прям все такие на словах.
Современное
политическое это гуманизм, правильно? Ну, все приняли эту да, идею. На словах это гуманизм и красота и все и так далее. А на деле только интересы. Да? На деле только интересы, никаких там идеалов и ничего. А вот когда хотят это сказать об этом, представляют какие-то, говорят о больших идеалах. Везде так, в России так было. В Европе это везде. То есть, когда начинают тебе говорить о чем-то, значит, вот это идеалы, как это, моральные принципы, и то, и другое. А на самом деле, что стоит за всем этим? Выгодно, кому выгодно так, этому выгодно так, и у них есть расчеты. И причем все это знают. Никто этого не скрывает, но считает, что так должно быть, по идее так принято. Ну, некрасиво как-то, хотя бы должен вести себя внешне нормально. Называется внешнее поведение хорошее. То есть внешность, она кошерная, а внутри совсем другая история. Это идея...
Лицемерие.
Лицемерие, это идея свиньи. Это на самом деле суть и дома, суть и Сава, и суть всей европейской культуры. На этом все построено.
Швейцария, Австрия,
Все так работают,
Германия.
Везде. Представить себя... Показуха, показать внешнему миру, показать другим, показать, что я вот такой. На самом деле это не так. Все это в культуре так построено, нет? Человек выходит, дает какое-то выступление где-то делает. С ним поговори так просто, он один человек. Выходит и начинает ужасать другой человек, когда он говорит. Он приходит, иди, какой-то, неважно где, на собрании, где угодно, лекцию дает или еще что-то. То, что он говорит, это то, как я представляю, а сам он совсем другой. Да, и разговаривает по-другому, и никогда не говорит то, что он говорит на самом деле в обычном. Также говорит это, как это в представлении другим. И так считается, что так и должно быть. Так в мире считается, и принято это должно быть. Но это, в принципе, это самая суть идеи лицемерия. Да? В каком-то смысле это не лучше уж так, чем по-другому, но это уже другой разговор, не будем сейчас в это входить. В некоторых ситуациях может быть так. Во всяком случае, это суть этого. Поэтому это было у них идея благословения. Да? Это идея, идея Исава. И это смысл этих благословений, то, что хотел Ицхак, хотел благословить Исава также. На самом деле, в конце концов, это получилось по-другому. Теперь, впоследствии, что получилось впоследствии? Что приходит Исав. Да, когда они выросли, пока они дети, не было видно злодейства между ними. Ну, еще это и разница между ними. Когда они выросли, 13 лет, только этот уже стал злодеем Ицхак, и Исав стал нарушать все законы и так далее, и так далее. А Яаков, значит, был праведник. И вот, значит, один он приходит, ему уже по всей видимости, это было, когда уже было лет 15, по-моему. Да? Им уже было по 15 лет. И в этот момент умер Авраам. Да, умер Авраам. То не будет сейчас ходить, он, в принципе, умер раньше, на 5 лет, чтобы не видеть злодейства Исава, своего внука. Авраам умер. И поэтому он, и когда он умер, здесь происходит тоже история, известная история, мы это разберем, «Ваэзет Яаков Назид, воево Исав Минасаде, воаев». И тогда, поскольку он умер, то тогда Яаков сделал трапезу для Ицхака по закону Торы, что должен дать еду для того, кто находится в трауре, да? Солдат Авраам называется. Авраам, не знаю, как на русском это сказать, да? И это нужно обычно что-нибудь круглое готовить в пищу, да? И вот здесь он готовил чечевицу, да? Яаков Назид Адашин. Да? И это известная история про как тарелка чечевицы, нет? И вот здесь было так. И знаете, когда он приготовил его, Исав Минасаде, его Аев, пришел Исав с поля, и он уставший. Что значит уставший? Что он делает? Что он там устал на поле? Раши здесь приводит, сразу в этот же день он сделал где-то 5 преступлений, нарушений, самых больших 5 или 3, не помню. Да, Раши здесь приводит. Убийство. Да, значит, убийство, водозара, язычество, гилуэрайот, кровосмещение, как называется, да? То есть все 3 самых ужасных преступления он в этот день сделал. День смерти
Авраама.
И он приходит, и поэтому уставший, значит, сделал это, да? И приходит, говорит Яакову, «Алитенина мина адома адомазе, накорми меня с этого красного, то, что ты готовишь». на Литейне, это слово, не накорми, а Литейне, так я раскрою рот, а ты мне только ложи туда. Как это, ну, такое у него выражение было. Да, «Ифтех пив и шпох арбе литухо». То есть, посильство хотелось показать пренебрежение, так я понимаю, да? По-простому, да? «Кшешанину эйну всим это гамаль, а вальма летим это». Как это кормят? Он говорит, приводит Раши верблюда, ему как-то засовывает еду, не знаю. Но, в любом случае, это как засовывает еду. «Мина дома дома», дом это имеется в виду, красного это имеется в виду, вот эти вот чечевицы. На корме это чечевицы, да? И здесь Раши объясняет, то, что объясняет, не будем входить. Лифиха кицера кадош баруху, а, хамешаним, да, что получается, значит, что поскольку Творец обещал я Аврааму, что он умрет хорошей смертью, поэтому Авраам умер раньше на 5 лет, здесь Раши приводит, что он прожил 175 лет, а Ицхак прожил 180, и Авраам прожил меньше. Почему? Чтобы он не видел, как тот вышел в Литарбутраа, то есть на плохую дорогу. Исаак, чтобы у него была смерть как-то хорошая, сиватува. Убешели Якода и Леаврот, Лама, Дашим, Шадамадли Гальгальша, Абилот Гугой и так далее. Здесь это объяснение. И тогда говорит ему, значит, накорми меня, да, это говорит Исав. Потому что я устал, киаефанохи, алькен караш мой дом, поэтому называют его, назвали его и дом, из этого красного, значит, красное, это и назвали его словом красным. В Йомре Яков, говорит ему Яков, михрака йомет хоратхали, и говорит ему Яков, продай мне свое первенство. Значит так, Исав был первенец. Да? Исав был первенец. То есть первый вышел Исав, а потом вышел Яков, и Яков держался за пятку Исава. Обратно мне объяснили, что смысл всего этого дела, надо тоже объяснить, наверное. То, во всяком случае, Яков держался за пятку Исава. Да? И мы эту идею объясняли где-то очень подробно. В одной из лекций. В чем смысл этого, что он держал его за это? Сейчас не будем в это входить. И поэтому сейчас приходит Яков и говорит ему, ты хочешь, чтобы я тебя накормил? Пожалуйста, продай мне свое первенство. Я тебе дам, но ты мне уступаешь свое первенство. Седер говорит он, я морисав, и на анохио лех лямут. И говорит, вот я иду умереть, я умираю. Глама Липхурам, зачем мне нужно это первенство? Поймар Яков и Шавали, Кайом и Шавали. Говорит, Яков ему поклянись. Он поклялся. Ваймкорот Хратоли Яков и продал свое первенство Яков. Яков Натан и Исав Лехим Назидаташим и Ухаль Ваеш. И Яков дал ему эту еду, Назидаташим. Это что значит, что продал первенство за тарелку? Чечевичной подзорки. Назида Дашим выехаль, и он покушал, выешь, и выпил, вояком, и встал, выелих, и пошел, воивез, и саватабхура, и, как это ивез, безаем.
Презрел
и сам свое первенство. Не случайно, так здесь подробно сказано, и Раши здесь приводит. Да, есть комментарии, в таком случае много, которые приводят. Каждое слово объясняется, что он сделал. То есть получается здесь интересная вещь. Яков у него купил первенство за эту чечевичную похлебку. Не будем сейчас сходить в вопрос, как можно вообще первенство покупать. Мы это объясняли, в принципе, в разных лекциях до этого, не один раз. Но сама по себе идея, он у него это купил, тот ему продал. Впоследствии Яков пришел получить благословение к Исаву, к Ицхаку, вместо Исава. Ицхак спрашивает его, пришедшего сына, кто ты? Он был слепой в тот момент. Кто ты? Говорит он, я Исав, сын твой. Приходит потом, да, и тогда он ему дает благословение. Сейчас не будем входить в все детали, мы как-нибудь разберем, в принципе, разбирали это. Приходит потом Исав, говорит, с претензией. Как так? Ты Ты обманул, ты взял мои благословения обманным путем. Как ты пришел и сказал, что ты Исав, но на самом деле ты Яаков. Ты пришел и обманным путем забрал мои благословения. Вопрос другой, отдельный. Как можно забрать благословения, если они ему действительно не полагаются? Как можно получить благословение, прийти и сказать, дорогие, да, подменить? Отдельно, мы это тоже объясняли, в той же самой, у нас там есть лекция про это. Да, но без этого. Мы сейчас, нам интересна другая сторона здесь. Приходит, он говорит, ты взял это обманным путем, меня обманул. И тогда он приходит к Исаву и говорит, к Ицхаку, к своему отцу, говорит, как так? Ты его назвал Яаковом специально. Что такое Яаков? Обходит. И вот он меня обошел два раза. Ты его, так написано дальше в Псуким, да, ты на Аки, да, да, что назвал его Яаков, нет? Да. Ахикараш мой Яаков, и Аквени запомаем. Ты назвал его Яаков. И он сейчас Ике, то есть Яаков это обходящий. И он вот обошел у меня уже два раза. Пхурати лаках, бината лаках бирхати. Он взял мое первенство, а сейчас взял мое благословение. Это претензия, которую он говорит. Что Ицхак ему отвечает? В Ян Ицхак Йомар. Лисавен двисам тихлыха ветколезе, отвечает ему Элявив Абрахай Ваима, да? Да? Ваима Иркан. Да говорит ему, я уже дал ему брахот. Поскольку я ему дал брахот, то что я могу тебе дать? И не просто дал ему брахот, барухие, что он будет благословлен. Дал ему брахот, и он будет благословлен. Так ему отвечает Ицхак. Спрашивает, почему так отвечает? Скажи, он же обманным путем взял. Обманным путем отменим сейчас эти, да, они даже не схватываются на самом деле, если это обманным путем, да? А я это. Он говорит, не, он барухе. Почему? Объясняет здесь Мидраш именно вот их разговор. Приходит тот и начинает кричать. Исав, обманули. Ты его назвал Яаков? Он уже у меня уже два раза обманул. Говорит ему Ицхак, как два раза? Вот сейчас брахот взял? Хорошо, а когда еще было? Вот в прошлый раз у меня первенство забрал. А, говорит, как забрал, я ему продал, купил у меня первенца. А, продал, так все, говорит, барухие. Так вот, значит, это теперь благословение полагается действительно Яакову. То есть ему это то, что ответил Ицхак. Поскольку ты ему продал благословение, первенца, то тогда не только первенца ему полагается, но и благословение ему полагается. Тогда получается то, что Яаков пришел и сказал, я Исав, сын твой, чтобы получить благословение. Он сказал правильно. Почему? Потому что кто это Исав? Первенец. Правильно? Первенец. Говорит, я первенец твой, тот самый Исав. То есть имеется в виду, как здесь объясняют, фирма есть такая, первенец, Исав называется. Первенец, правильно? Фирма была эта, теперь он купил эту фирму вместе с именем. Нет, правильно, он приходит к нему вместе с этим. То есть то, что он ему сказал, я и сам, он его не обманывал. Он имел в виду, что действительно эти благословения полагаются ему. Во-первых, потому что он хочет выполнять задачу, для которой нужны эти благословения. А во-вторых, я же купил это. И то, что Ицхак понимает, теперь ему оно и принадлежит, он будет благословлен. Но вопрос у нас, почему? Исав приводит в претензии, продолжает кричать. Брахот, у меня забрали благословение, обманули меня, забрали благословение. Почему? Ицхак ему отвечает, ты же продал ему. Нет, у меня обманули, два раза обманули. Где два раза обманули? Ведь и там не было обмана. Как вдруг обманули? И эту идею мы должны понять. Это суть как бы в отношениях между еврейским народом и народом мира сегодня тоже. Вся идея антисемитизма и вот это, да, всех вот этих вот отношений заключается именно в этом. Где был здесь обман? Он пришел, говорит, ну, на первый взгляд он может предложить претензию. Я пришел, я был голодный, да, был голодный, не было другого выхода, а я уставший, голодный, ничего, да, и вот теперь я продал. И этот говорит мне, дай мне покушать. Я говорю ему, дай ему покушать. А он мне говорит, знаешь что, ты хочешь, я тебе дал покушать? Продай мне свое первенце. Тогда у него претензия. Как? Ты меня обманул. Как обманул? Ты же продал сам или не продал сам? Но у меня не было другого выхода. Анус. Как это анус? Я был уставший. Что я мог сделать? Ничего не мог сделать. Человек приходит, он мне, да, с поля пришел, гулял целый день, сейчас он уставший. Он не может это, да, он сейчас ему, его, он сейчас анус, он сейчас умрет от голода, да? Не может приготовить себе что-нибудь, подготовить себе что-нибудь. То есть на самом деле это идея того, что как будто бы он, как будто бы Яков выманил у него это первенце, это обман прежде всего Исава. Не выманил, он сам ему продал. Более того, есть несколько свидетельств на это. Как он ему говорит? Он же ему говорит это, да? Ну, с самого начала, да, накорми меня так, как это, да, да, заполни меня этим, да? Тот ему говорит, продай мне первенство. А он отвечает ему, а зачем мне первенство? Вот я иду умирать, зачем мне первенство? Куда он идет умирать? От чего он умирает? Потому что у него нет, сейчас он пришел с поля и не хочет это, у него не было утром, он позавтракал. А сейчас пришел вечером, он голодный, так он умрет от голода? Что произойдет? Имеется в виду, я умираю, не имеется в виду то, что от голода. Там была другая вещь. Потому что на самом деле идея первенства. Зачем ему нужно было вообще первенство? Зачем ему нужно первенство? Что такое, в чем смысл первенства? Это в том смысл, первенство в том смысл, что он выполняет как бы первую роль. Еврейский народ, который выходит из Исхака, из Иакова, а он, суть его, как мы сказали, выполнение основной роли. Эту роль, первенец, он тот, который берет на себя эту роль, выполнить основную роль мироздания. И там я в лекции это сверху вниз там подробно объясняю смысл всего этого дела, не буду сейчас ходить. А в таком случае, он берет на себя это первенство, это работа прежде всего. Это взять на себя задачу служения Творцу, это первенец. Первенцы должны были быть в храме, служить в храме. Первенцы, коаним, то, что были священники, это должны были быть первенцы. Они те, которые первые служат, находятся перед Творцом и служат Ему. В чем идея первенства? Это служение Творцу с одной стороны, это большая ответственность с другой стороны. Если вдруг они что-то делают не так, сразу смертная казнь, сразу умирают. Мы видели у коаним, у Аарона, там, у сыновей Аарона, сын Аарона умер, что он что-то не делал не так. У коаним, если они что-то делали не так, они умирали прямо это, да? Первые первосвященники, которые входили в это, в святую святых раз в год, Йом-Кипурим, если он был недостаточно праведен, он там не оставался живым. Выходил, да, его вытаскивали мертвым, еще делали через, завязывали веревку и так далее. Это он имеет в виду, я иду, я умереть. Я умираю. Что значит я умираю? Зачем мне эти благословения вообще нужны? Не благословения, а первенство. То есть и Яков говорит, продай мне первенство. Почему ему нужно первенство? Зачем Якову нужно? Потому что Яков хотел служить Творцу. Он хотел взять на себя эту задачу. Потому что эта задача духовная, он хочет служить духовности. А Исав не имел в виду, Исав выбрал этот мир, мир природы, правильно? Он этого не хотел. Поэтому он пренебрег первенством. Он не хотел первенства. Он к этому относился так с презрением. Поэтому говорит, накорми меня чем-то, забрось мне в рот то, что это. Он хотел показать свое пренебрежение ко всему. Приходит Яков, говорит, продай мне. Тут говорит, все что угодно, забрось мне это, а на первенство мне наплевать. Это то, что он ему сказал. По-настоящему. Что я буду умирать? Смертную казнь получу, если я вдруг что-то сделаю не так. Зачем мне это нужно? Говорит ему Яков, ты так говоришь? Нет проблем, так поклянись. То есть, сделай сделку. Сделал сделку. Теперь, он наелся. Уже не голодный. Там получил еду, накушался, наелся, все нормально. Теперь у него нет проблемы. А что же, если ты вдруг тогда был анус, голодный, умирал с голоду и так далее. Так ты продал, отдал эту, не было другого выхода. Но впоследствии, что было, после того, что он съел, что написано, и съел, и выпил, и встал, и пошел, и пренебрег это, да, и как это, презрел первенство. Уже после того, что он покушал, так ты не можешь сказать, что я был голодный и еще это, да? Понятно. То есть получается здесь, что на самом деле он это первенство не хотел, он им пренебрегал, оно ему не нужно было в принципе. И у него нет никаких претензий к этому первенству, оно, да, так что он продал это по своему желанию, без всяких этих, да? Теперь приходит и говорит, знаешь что, теперь меня обманули. Благословение взял и это взял. Как тебя обманули? Тебе же это, ты же сам это отдал своими этими, да? Нет, меня обманули. То есть нет проблемы. Здесь у него это мы видим вот эту вот идею. То есть он говорит так, ты же продал, кому первенство принадлежит? Иакову. Кому благословение принадлежит? Иакову. Почему? Потому что первенство приобрел он. Приходит, он говорит, нет, это мое, все мое. А ты же продал, неинтересно мне. Я тебе, да, тебе ничего не полагается, все мое. Это то, что он приходит. Эту вот идею мы видим постоянно в истории по отношению к еврейскому народу. То есть, когда приходят и говорят различные, что ему говорят? Что ему говорят? Все, вы захватили не свое, это не ваше. Сегодня, например, говорит, вы... Одна из претензий антисемитов какая? Первая, в России, мне не один раз это приходили. Вон, евреи богатые, все деньги захватили. Кто богатый? Какие богатые? Приходят, начинают мне приводить имена там разных, ну, миллионеров, которые там есть. Какое имеет отношение ко мне, я не знаю. Ну, допустим, он тоже еврей, да? И он, значит, он богатый, деньги у него много. Вот вы забираете наши деньги. Наши деньги, чьи деньги? У него есть деньги? Есть деньги, да? Чьи деньги? Чьи деньги? Как они к нему попали? Он там купил какие-то поля или еще что-то, я не знаю, заводы построил, там еще что-то и так далее. Чьи деньги? Он занимался бизнесом. Пришел, получил это. Теперь человек сидит, развивает, занимается бизнесом и строит какую-то вещь. Он гражданин страны. Как, точно как все остальные, точно так же, не только он, а его потомство, я не знаю, сколько поколений. И вот он, значит, занимался бизнесом или чем-то делами, работал, что-то зарабатывал, ему повезло, не повезло, я не знаю, что, и он стал иметь деньги. Теперь я прихожу со стороны его сосед, живу вместе с ним. Он случайно, по случайности оказался евреем, допустим, может быть, не по случайности. А я, значит, не еврей такой, прихожу рядом и говорю, как так у тебя деньги? Это мое. Вы забрали мои деньги. Вот деньги у него есть, это, да, у него. Это мои деньги. Почему твои деньги? Да? Потому что мои. У тебя есть твои какая-нибудь. Почему? И он сегодня зарабатывал. Он что-то делал, там развивался. А ты говоришь, что он где-то своровал. Что-то сделал не по закону. Ну, для этого есть разные полиции, там, суды и так далее. Может быть, тогда другой разговор, да? Но в основном не в этом-то проблема. Да, что это человек развивался, преуспел. В том преуспел, в этом преуспел, так далее. Вот. Гражданин, как все гражданины. Но еврей, одна проблема. Приходит, говорит ему, это мое, а не твое. Вот вы забрали наши деньги. Во-первых, не знаю, кто такие вы, потому что тот человек имеет отношение ко мне. Ну, допустим. Допустим. Вы забрали мои деньги. Как они стали твоими? На каком основании? Почему? Зачем? Есть какая-то логика? Вы управляете всем миром. Я не знаю, как я управляю, да, ну, допустим, там, я знаю, президентом.
Шалат от Мозгана возьмите.
Да, президентом я управляю. Допустим, Путину, значит, у меня телефон такой красный, я ему все, что скажу, он сразу побежит выполнять
мне это дело. Шалат от Мозгана.
Ну, допустим, что это так, да? Допустим, что это так. Но если я уже могу влиять на Путина, пожалуйста, так, почему бы тебе не повлиять на него? А, я могу, а ты не можешь? Значит, у меня есть какие-то преимущества, значит, я прав, значит, я не знаю, что. Ну, да? И он меня слушает, Путин меня слушает, как себя вести. Очень хорошо, значит, есть за что. Если действительно так, да? Понятная идея, претензия, как ты можешь, вы властвуете всем, у вас там банкиры разные и так далее. Ну, есть банкиры, наверное, евреи, я думаю, не только евреи. Ну, допустим, что есть банкиры евреи. Ну, так что? А они что-то там заработали, то, что деньги у них есть, тебе мешает. Ну, пойди сделать, будь банкиром и заработай деньги. А, они там еще что-то, они руководят миром, ну, руководят, Я знаю, если кто-то их не слушает. А зачем ты руководишься ими? Не руководись. Не знаю. То есть, когда мы начинаем давать разные объяснения, это проблема. В чем там суть? Он приходит и говорит такую вещь, что, в общем-то, да, есть как бы какой-то человек, он что там заработал, какие-то деньги. Если это не еврей, то нет проблем. Он заработал деньги. Заработал. Он жил, там занимался, столько там не делал, не было там что-то уголовного. А также он заработал, значит, это принадлежит ему. Так какое я имею право к нему обращаться с претензиями? Это логика, правильно? Но когда то же самое сделал еврей, у меня есть претензия к нему. Какая? Он забрал мои деньги. Как они стали твоими? Почему твоими? Не принципиально. Это то же самое, что здесь приходит Исав и говорит. Исав, в принципе, то, что Яаков взял у него первенством, взял, что-то ему продал, заработал это, назови это как угодно, правильно? Приходит Исав и говорит, нет, у тебя ничего нет, все, что есть у тебя, это мое. Да, это то, что он говорит. Нет у тебя, то есть у тебя нет никаких прав, никаких утверждений, все что. Это правильно, что если не еврей там заработал какие-то деньги, я не могу к нему прийти с претензией, почему это у тебя, потому что это твое. Но когда это еврей, то я могу прийти с претензией, что это не твое, а мое. Почему? Потому что все, что есть у еврея, это не считается, что оно у него есть. Это все принадлежит мне. Да? Это как бы в логике вещей, в логике, ну, в самом глубине. Надо понять, в чем источник этого дела. Но это настоящий подход во всем этом. Почему? У еврея ничего не принадлежит. Это не его. Более того, он не говорит, я такой плохой крюк, я хорошо к евреям отношусь. Почему нет? Но почему вы забираете все мое? Отдайте все мое и, пожалуйста, живите. Я согласен, чтобы вы жили. Я же хороший. Почему хороший? Я как я хорошо к евреям отношусь. Я согласен, чтобы они дышали, чтобы они ходили иногда где-то, да? То есть я не против, я их не хочу убивать. Если он себя хорошо ведет, да, не забирает мое. То есть получается... Как это? То, что я согласен, что он будет жить, это мое доброе отношение к нему. Это его право. Как, да? Так у него вообще ничего нет, никаких прав, никаких претензий, никаких требований. Он ничего не может требовать, ничего не может брать, ничего не может это, да? То есть его как бы нет, у него ничего нету. В этом мире нет еврея, нету, ему ничего не принадлежит. И жить, в принципе, это только доброе дело, которое я ему даю, что я ему разрешаю, чтобы он дышал, чтобы он жил, чтобы он это, да? Это в принципе, идея антисемитизма. Мы сейчас хотим понять идею антисемитизма. Логику антисемита. Что он говорит? Он приходит и говорит, все, что у тебя, это мое. А я что? А тебя нету. У тебя нет никаких прав и никаких, да, вообще никаких. Здесь, там, в той стране, в этой стране, неважно. Он будет в Израиле то же самое, претензия к нему. Всегда одна и та же претензия. Да, это понятно. Теперь, почему это, где это заложено? Это вот все, во-первых, это вот в этом Эйсав предъявляет эти претензии к Яакову не случайно. Вот эти вот именно претензии, она идет потом в течение всех поколений, и она всегда вот с этой претензией приходит к евреям. То есть, добро, которое я хочу тебе добра, то есть, когда вот этот антисемит говорит еврею, я отношусь к тебе к добром, он имеет в виду, что я разрешаю, чтобы ты жил. Я не хочу, да? Можешь, это тоже не право, это доброе дело. Нет права у тебя дышать тоже, только я по доброй своей душе, да, согласен, чтобы ты дышал воздухом, а воздух тоже чей? Чей воздух?
Хозяина мира.
Мое, все мое, и воздух мой, и твои деньги мои, и все мое, и все, что есть у тебя, это мое, а ты, тебя нет. Смысл этого, корень этого, где это находится? Где это ощущение? Откуда это ощущение приходит? Это выходит, не исходит из рациональных каких-то этих, да, расчетов. Ясно. Это исходит из внутренних ощущений у человека. Откуда это внутреннее ощущение? Они пришли, вот суть все в рождении Яакова и Исава. Что на самом деле, в чем смысл Яакова и Исава? И почему у них была борьба с самого начала? Да? Почему у них была борьба с самого начала? Потому что, какая была борьба с самого начала? Что Яаков и Исава, да, да, что в чем суть Иакова и Исава? Как мы сказали, у них там была война, что Исав возьмет мир, который нижний, да, а Исав возьмет нижний мир природы, а Иаков возьмет мир следующий, будущий мир. В этом суть. Какая разница между будущим миром и внешним миром, миром природы и миром духовным? Какая разница? В чем суть? А суть это, а разница между ними это как содержание и форма. Как форма и содержание, как причина и цель, как причина и орудие. Как плод и оболочка. Это так построена вещь. Любая вещь, которую, да, то есть, как бы еврейский народ, да, духовность, это как бы внутреннее, а материальный мир – это внешнее. Не раз мы разбирали, да? Мы видим мир природы, но причины этого мы не видим. Причина и цель – это связано между собой одно и то же. Причина, почему это было создано или возникло, и цель, для какой цели она была создана – это тоже это связанные вещи. И ни причины, ни цели мы не видим. Это мы как бы называем внутренним, в глубине. А что мы видим? Мы видим явления разные происходят в мире. Почему они происходят? Какова причина? Для какой цели мы не знаем. Мы видим мир, который мы видим. Теперь, на что это похоже? Похоже на плод. Плод как бы есть. Плод есть оболочка, кожура. И есть то, что внутри, да? Теперь, духовное это как то, что невидимое, причина всему и смысл всего, предназначение всего, это как плод, а это как, а вот сама, весь мир природы это как оболочка. С другой стороны, с другой стороны, как мы на это смотрим, что есть цель и предназначение, это духовная вещь, а есть орудие для его выполнения. Так вот, внешняя оболочка – это орудие, а смысл для чего – это причина, да? Это цель, цель предназначения. Получается, что орудие нужны для того, чтобы выполнить цель, поэтому даются орудия. В этом мире для того, чтобы могли что-то выполнить, нужны орудия. Орудия. И весь этот мир – он орудие, в принципе. Весь мир природы – это мир орудий, при помощи которых можно выполнить ту роль, для которой человек предназначен. Теперь, смысл еврейского народа это выполнить, вот это внутреннее. Смысл Иакова это содержание, да, или та самая смысл, для чего был создан весь мир, а смысл этого мира и Ицхака, и Исава вместе с этим, это как орудие или как оболочка. Как оболочка или как орудие. Да? То есть, как, да, этот весь мир был создан для того, чтобы привести к какой-то цели. Поэтому получается всегда Яков и Исав – это как содержание и оболочка. Как цель, смысл и орудие. Поэтому мир природы – это мир орудий. Мы не видим здесь цели, не видим предназначения. Поэтому Иакова мы в нем тоже не должны были бы видеть. Иаков, как смысл мироздания, он не должен был быть видим даже в мире природы. Потому что в мире природы мы видим только орудие. А не цель. Как в плоде, плод, когда мы смотрим на плод, мы видим оболочку, но не видим содержание, не видим внутреннее. Внутреннее возможно увидеть, внешнее. Это, да, внешнее видится только внешнее. Все, что внешнее, это орудие. Можно видеть только орудие, при помощи которых можно что-либо делать. Но не саму цель, не само предназначение. Соотношение Иакова и Исава это как цель, как предназначение и как орудие для выполнения. Как внутреннее и как внешнее. Поэтому, по идее, Иаков, в принципе, не должен был бы даже быть видим в этом мире. Это, что было с еврейским народом на горе Синай, когда они поднялись, вышли из мира природы, да, и сказали нас его нишма, и как вы дошли до уровня первого человека, до греха, мы так разбирали когда-то, и вышли из мира природы, они были видимыми вообще. только они согрешили Эгель, сделали золотое тельце, и поэтому вошли обратно в мир природы. То есть, как сделали грех параллельный греху первому человеку, и обратно вошли в этот мир природы. Но даже после этого, все, что с ними происходило, только путем чуда. Они не были связаны с народами мира, с людьми, они были как... Все шло путем чуда, у них не было, они не подчиняли законы природы. И тогда они сделали второе нарушение, это с разведчиками, и тогда это качество они тоже потеряли, и так далее. И в прошлом это происходило еще несколько раз. Но в принципе, по сути, и сам в каком-то смысле прав, я живу в этом мире природы, и вы в нем не имеете никакого отношения, то, что имел в виду Исав. Понятная идея? То есть, в принципе, его суть, она выходит именно из этого, ощущение этого мира, поскольку он, суть этого мира, мира природы, мира орудий, поэтому с его точки зрения внутреннее оно невидимо, оно не относится к миру внешнему, в мире внешнем нет внутреннего, поэтому Яакова в принципе не должно было быть, всегда. Зачем они нужны? Они непонятно зачем они нужны. Орудие не может знать, для чего оно используется и так далее. Но внутреннее ощущение их действительно в том, что еврейский народ, Яаков, ему не место в мире природы. Он не относится к миру природы. Это ощущение в корне, оно правильно, что еврейский народ не относится к миру природы. Поскольку не относится к миру природы, им ничего не полагается. Все, что у них есть, это мое. Они здесь при чем? Это корень всего вот этого, это корень антисемитизма. То есть корень антисемитизма и успеха евреев одновременно находится в тех благословениях, с одной стороны, а с другой стороны в том смысле, что Яаков, он относится к духовности, а Исав относится к материальному миру. Поэтому идея антисемитизма. То есть непонятно, да, то есть как бы Яаков духовное, оно... как бы чужое тело в мире природы. И по сути оно должно было бы, не должно было бы находиться здесь, только в результате греха золотого тельца, только в результате этого еврейский народ оказался в мире природы. Иначе он не должен был бы находиться там вообще. Да? Понятно. Поэтому, а благословение все... Благословения даются ему обратно, они связаны с духовным миром, естественно. И поэтому дают ему возможность делать различные, дает ему орудия в этом мире выполнять. Если он, даже когда он не находится в этом мире природы, но действие происходит как-то через мир природы в любом случае, так он, как он воздействует на них, это отдельный разговор. Но когда он оказывается в этом мире природы, он согрешил, оказался в этом мире природы, тем не менее он не освобождается от своей задачи, обязан ее выполнить. Только в этих, в рамках этого мира, мира природы, и в этом ему нужны благословения, орудия в этом природе, то, что посылается ему Творцом. Поэтому то, что он получает от духовности, от Творца. Весь его успех – это от небес, да, от Творца. Но с точки зрения Исава, который находится в этом мире, он-то не видит внутреннего, он видит только внешнее. И с этой точки зрения Яаков вообще не относится к внешнему. И вдруг у него получается много орудий, непонятно откуда, непонятно каким образом к нему попадает. Да? И тогда естественно это, что в принципе все, что есть, принадлежит Исаву, потому что Яакова как такового вообще нету. Он как бы есть, но на самом деле он к этому миру не относится, такого нету. А если все, что у него есть, это все мое, потому что я хозяин этого мира, то есть я как бы отношусь к этому миру природы. Да? Понятна эта идея, приблизительно мы попытались так что-то объяснить, да? То есть суть от этого идея ненависти к еврею, оно нерациональное ощущение. И исход, нет у него рационального объяснения. И благословением успеха еврейского народа тоже нет рационального объяснения. Вся идея в том, сути создания еврейского народа и Исава, что Яаков, он относится к миру причин, к духовности, а Исав относится к миру материальному, к миру внешнему. То есть Исав является содержанием, Яаков является содержанием, а Исав является оболочкой или сосудом, в котором это содержание должно находиться. Или по-другому, Яаков включает в себя смысл, а Исав, суть Яакова – это смысл, выполнение смысла мироздания, А Исав, суть его, это орудие для выполнения этого. Да? Природа – это орудие для выполнения, а смысл, суть находится в принципе в мире духовном. И поэтому действительно Яков, он как бы чужое тело в мире природы. Поэтому так они и поняли. Это внутреннее ощущение у них, не потому что они это создают, не осознают. Ну с этим они рождаются. Это евреи, есть евреи, что откуда он здесь вообще, его должно было бы быть. Я ему разрешаю жить, чтобы он дышал, это уже хорошо. Да. А по сути он к этому миру не относится. Сюда я знаю, насколько все это понятно.
Большое спасибо.
Спасибо.